Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10:06, столица радиостанции «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа «Револьверы» с нами сегодня Константин Симонов, как обычно, по вторникам гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета, вернее, через вторник. Мы говорить сегодня будем, конечно же, про нефть опять, про газ будем говорить, про ESG будем говорить, про все. Вот, так что подключайтесь, и стрим в Ютубе у нас тоже, насколько я понимаю, начался, канал «Говорит Москва», можно нас посмотреть, можно нас послушать и в чат нам туда сообщение по делу написать. Но давайте начнем с цен на нефть, потому что, как кажется, они вроде бы радуют глаз. Вот. Вопрос, конечно, почему? Потому что локдауны заканчиваются.
Действительно, цена на нефть уже подошла к отметке магической в $100 за баррель, хотя казалось еще недавно, что это абсолютно нереальная история, и мы вернулись к самой дорогой нефти с осени 2014 года. И причин этому, я думаю, много. Прежде всего, все-таки здесь есть и ситуация на физическом рынке. То есть я имею в виду ситуация с объемом спроса и предложения. Все-таки нефть остается по-прежнему востребованным товаром в моменте. Мы с вами часто обсуждаем, что будет там через 10-15 лет, но вот сейчас нефть, еще раз повторю, остается товаром, который активно потребляют. И несмотря там на локдауны, омикроны, несмотря на то, что пока не восстановился транспорт полностью, тем не менее, это так. Да. При этом, с точки зрения предложения, здесь есть определенные ограничения, и это, кстати, тоже момент достаточно важный и интересный. Собственно, в начале февраля, 2 числа, было очередное заседание ОПЕК+. ОПЕК+, решил и на март расширить квоту, как и предполагалось, на 400 тысяч баррелей в сутки, при этом технический комитет ОПЕК+, опубликовал статистику, которая подтверждает еще раз наше мнение, которое мы уже высказывали, о том, что не все страны, участники сделки ОПЕК+, могут выполнить эти квоты. Причем, то есть, если раньше речь шла о том, что никто не хотел сокращаться, и действительно сделка, которую запустили с мая 2020 года, была очень жесткой. Так вот сейчас речь идет о том, что никто, сейчас речь идет о том, что не все участники ОПЕК+, могут добычу восстановить. То есть квоты есть, но они не выбираются.
Ну, наверное, могут восстановить только те, кто добывает, например, легкую нефть, а у нас же посложнее все.
Правильно вы говорите, Евгения, как раз, к огромному сожалению, Россия как раз попадает в число тех стран, которые восстановить добычу не могут. И мы об этом говорили неоднократно с вами. Это действительно достаточно серьезная проблема, потому что сделка ОПЕК+, действительно была необходима новой для того, чтобы сбалансировать рынок. Мы все прекрасно помним, что творилось, собственно, в марте 2020 года, и, собственно, какие серьезные тогда пертурбации наблюдались. Нужно было срочно менять ситуацию. Цена на российскую нефть падала ниже $10 за баррель. И мы пошли на новую жесткую сделку, и это привело к тому, что мы довольно серьезно сократили свою добычу. Так. И вопрос возникает в том, как быстро мы ее можем восстановить, потому что по цифрам мы уже весной 2022 года могли бы выйти на рекордные отметки до сделки ОПЕК+, то есть мы могли опять вернуть на рынок всю нефть, которую мы тогда добывали. То есть, короче говоря, могли опять жить без ограничений, по большому счету. И это такой важный момент, что при цене опять близкой к 100 долларам, мы могли уже через буквально несколько месяцев вернуться к рекордному уровню добычи. Но мы пока этого не можем сделать, и мы пока полностью квоты не выбираем. Мы полностью квоты не выбираем, но при этом, да, это в чем-то позитивный момент с точки зрения цен, хотя, скажем, саудиты в январе по статистике достаточно прилично добавили, то есть в декабре они не выбирали тоже свою квоту, а в январе уже прилично добавили, добавила Нигерия, добавили Эмираты, добавил Кувейт, то есть многие страны Ближнего Востока, Африки начинают раскочегариваться и выдают на рынок дополнительный объем.
Насколько тогда в этой связи, это, правда, вопросы еще экономические, но, может быть, как раз вы тоже сможете ответить, насколько логично при таких ценах, если мы предполагаем, что это уже не ситуативная история, а какая-то долгоиграющая, сохранять бюджетное правило? Вот у нас цена отсечения есть по нефти, а все излишки мы, значит, складываем в надежное место.
Ох, вы знаете, это такая давняя да. и сложная история. Вот, и, как вы знаете, в России есть две больших партии. Вот первая партия говорит, что надо копить, потому что настанут тяжелые времена. Угу. Вот, в том числе неизвестно, что будет с ценой
чёрный
на нефть
через
пять лет. Вот, и все чаще раздаются голоса о том, что все равно там сейчас вы, конечно, радуетесь объему спроса на нефть, но подождите, через 15 лет придут мрачные времена, и тогда понадобятся эти деньги. То есть первая точка зрения, что надо копить, тем более там еще ряд вещей говорится о том, что все равно все разворуют, если эти деньги вкладывать, например, в реальный сектор, как тоже активно предлагается, будет у нас инфляция и так далее. С другой стороны, другая партия в чем-то логично говорит о том, что а какой-то смысл вообще вот,
смотреть на них
копим,
над златом чахнуть.
Да, скупой рыцарь. Счастливый день. Могу сегодня в седьмой сундук еще не полный, горсть золота накопленного сыпать. Какой в этом смысл? То есть зачем мы занимаемся этим накопительством. Еще действительно был период наиболее абсурдный, когда мы эти деньги еще и вкладывали в американские облигации, и совсем
был
это
такой,
выглядело странновато. У нас более чем на 100 миллиардов было облигаций долларов, и действительно, вроде как серьезный конфликт, геополитические санкции, а мы продаем углеводороды и эти деньги вкладываем в больших количествах в американские облигации, считая это правильным накопительством. Но эта дискуссия, она, я думаю, что не то чтобы вечно, но будет продолжаться и будет очень долгая, потому что мне кажется, что в аргументах и того, и другого лагеря есть свои разумные точки зрения. Почему? Потому что я, например, согласен с точки зрения, что если мы просто действительно сейчас возьмем там и все эти деньги выкинем, как бы вложим, как это говорят, там, в проекты в реальном секторе, их становится все больше, там разной степени безумности, вот, то мы очень быстро можем остаться без штанов. То есть в этом плане идея все-таки ФНБ, понятно, резервы нужны стране, особенно стране, которая находится в такой непростой геополитической ситуации, прямо скажем. Но, с другой стороны, конечно, заниматься накопительством в стиле скупого рыцаря тоже очень странно. То есть экономика должна развиваться. В этом плане государство просто, на мой взгляд, должно...
Баланс,
у нас все время обсуждают там изменить бюджетное правило. Мне, конечно, надо обсуждать, опять же, политику расходов. То есть если у нас государство не может рационально тратить деньги, и эти деньги там не идут на развитие экономики, а идут на обогащение различных хитрецов, которые придумывают проекты, как я уже сказал, разной степени безумности, прекрасно понимая, что никакого экономического эффекта для страны в них не будет, а для их личного кармана будет. Ну, так это вопрос как раз к тому, что давайте мы научимся деньги тратить. Это не означает, что мы не должны, собственно, их тратить. Кстати, по поводу геополитики два слова скажу. Тоже интересно, что все-таки вы спросили про цены. Я бы геополитику тоже назвал в качестве фактов. То есть мы вот сказали про факторы фундаментального рынка, но есть и геополитический фактор, конечно, в том числе и напряженность, конечно, на российско-украинской границе, напряженность в Европе не только. На Ближнем Востоке неспокойно. Там по-прежнему и хуситы атакуют объекты в Саудовской Аравии.
И в Эмиратах еще тоже, да, нападали.
Ну и в целом там, да, не только это касается Йемена и Саудовской Аравии, в целом ситуация непростая. То есть в целом ряде регионов, где ведется добыча углеводородов, происходит катаклизм. И вы знаете, я просто вспоминаю, как еще несколько лет назад очень... умные западные эксперты писали о том, что геополитика ушла из нефтяных цен навсегда. Вот я просто прекрасно помню вот эти умные статьи, что все, если раньше вот эти цены там 100 и даже было за 100, это геополитический фактор, то есть туда, ну, прежде всего, ближневосточные монархи обвиняли в том, что они пытаются как раз использовать рынком, эти обстоятельства для роста цен, вот, чтобы повысить свою, понятно, маржинальность, то все, как бы, когда цены начали падать, и я еще имею в виду даже не 20-й год, не вот это страшное падение, а до него, когда, собственно, после 14-го года, как раз после осени, они начали падать в 15-м году, вот, и ушли там ниже 30, и они потом тогда вернулись к 50, это был май 16-го года, когда впервые вот за период там с конца 14-го года цена вернулась хотя бы к 50 долларов. И вот тогда вот как раз стали рассуждать на тему все, геополитика закончилась, больше геополитики в цене
один рынок
не будет.
Остался,
ну вот смотрите сейчас на цены, там сложно выделить, сколько там долларов геополитических есть, но геополитические аспекты, конечно, есть. Ну, еще по поводу факторов цен, давайте, конечно, завершая эту тему, скажу, что, конечно, там играет и роль политика Федеральной резервной системы Соединенных Штатов, то есть курс доллара тоже достаточно важный момент, поэтому если вы посмотрите, сколько стоил, скажем, доллар осенью 14 года, то вы, конечно, поймете, что тут немножко в других долларах сейчас нефть измеряется, то есть просто доллар чуть-чуть похудел, так скажем.
Есть другой еще момент. Помните, как раз, опять же, мы с вами тоже обсуждали, нефть когда падала, рассуждали, споры были в ОПЕК+, тогда специалисты начали говорить, а вообще, насколько жизнеспособна ОПЕК+, и тогда звучало утверждение, что мы были заложниками биржевых роботов, которые устанавливали цены на фьючерсы. Ну, вот бумажная нефть и реальная нефть. А насколько логично и правдоподобно сейчас это утверждение, когда нефть почти 100?
Вы имеете в виду утверждение, что это спекулятивный фактор?
Да.
Но на самом деле, опять же, я хочу сказать, что с одной стороны, рынок нефти, конечно, это спекулятивный рынок. И все прекрасно знают эти цифры, что... там, более 95% сделок – это сделки с бумажной нефтью, которые не доводятся до физического исполнения. С другой стороны, физику отрицать довольно глупо. И в этом плане без, собственно, картины на физическом рынке... То есть в этом плане я хочу сказать, что нельзя просто сказать, что там рынок нефти живет исключительно по законам спекулятивного рынка, не учитывая реалий рынка физического. Но здесь нужно как раз тоже комплексный анализ проводить, потому что, ну, падение, вот вы вспомните эту знаменитую апрельскую историю, когда действительно там
было, да,
началось падение цены, ушла там в минус нефть, и многие не понимали, что происходит. Вот. А происходило как раз то, что крупные инвестиционные банки, которые раньше имели подразделения, которые физически торговали нефтью, физически, у них были мощности резервные под физическую нефть. Потом просто решили, что на какой смысл, как бы давно оторвались мы от физики, они все это ликвидировали и стали воспринимать нефть исключительно как фьючерсный инструмент. А вот когда, ну опять же, тут же физика сказалась, то есть когда на рынке образовался серьезный профицит перепроизводства физической нефти, не бумажной, а физической нефти. И вдруг выяснилось, что возникли желающие рассматривать сделки фьючерсные не как спекуляцию, а как сделка, где записано, что ты должен такого-то числа
столько-то денег поставить. Да.
И возникла ситуация, когда люди покупали фьючерсы, воспринимая это как бумагу, а к ним как бы сказать, ну, мы закроем эту сделку нефтью, получите эту поставку. И тогда вот эта история там с Кушингом, когда стали все считать, сколько хранилищ-то вообще есть, то есть что делать с этой физической нефтью. Вот когда бумажная нефть стала физической, люди стали скидывать просто, чтобы избавиться, да, там, от возможности получить эту физическую нефть, потому что у них не было. То есть они раньше держали физические резервы, а потом они решили, что это, ну, спекуляция, какой смысл? И ликвидировались эти подразделения, резервы ликвидировали. То есть это вот такая как бы гримаса, когда спекулянты забывает о том, что физический рынок существует. Но еще раз повторяю, если бы на рынке тогда не было перепроизводства нефти, связанное и с ковидом, и с тем, что саудиты решили...
Все супертанкеры зафрахтовали.
Ну, тогда была история, когда мы вышли, там, отказались от предложения саудитов, вышли из сделки. А ОПЕК первый плюс, ОПЕК плюс. Саудиты сказали, раз так, значит, начали наращивать добычу, потом начался ковид, и этот фактор действительно привел к обрушению цен, но в основе лежала физика. Вот. Поэтому сейчас я тоже считаю, что да, с одной стороны, фактор спекулятивный, хорошо, что вы о нем напомнили, вот, но с другой стороны, физика там тоже есть. Что касается спекулятивного фактора, здесь я все размышляю на тему того, что и на рынке нефти, и на рынке газа мы имеем цены, все-таки которых там быть не должно. То есть и здесь есть, конечно, на мой взгляд, вот этот элемент искусственного раздутия цен. Да, в моменте нас это устраивает, но стратегически, будем откровенны, конечно, мы понимаем, что сверхдорогая нефть и сверхдорогой газ – это те сюжеты, которые ставят вопрос на тему, а зачем нам вообще нужны углеводороды. И вот, опять же, это надо тоже всегда помнить, что как только нефть подходит к $100, начинаются разговоры, а зачем нам такая дорогая нефть, давайте искать альтернативы. То же самое с газом, зачем нам газ там за доллар за куб, вот как спрашивают в Европе. Вот, поэтому, и, собственно, парадокс в том, что производители и нефти, и газа, в общем-то, зачастую сами признают, что их слишком высокие цены не устраивают, они им не нужны. И, соответственно, мы здесь сталкиваемся с такой очень интересной игрой, когда дорогая нефть и дорогой газ становятся элементами их такой стратегической дискредитации.
Но есть другой еще момент. Параллельно с, значит, высокими ценами на углеводороды, значит, сюжет — это «Северный поток-2» и заявление европейцев о том, что они будут искать активно источники по замещению российских углеводородов, да, ну, в данном случае российского газа. Насколько это реально в принципе?
Очень интересный сюжет. Что касается, кстати, цен, вчера было заявление Боррелли, который оценил рост цен в Европе в 10 раз за минувший год. Ну, чтобы мы просто понимали, вот что происходит на европейском рынке газа. И цена там по-прежнему находится в диапазоне 950 тысяч долларов за 1000 кубов, ну, примерно доллар за куб, как я сказал. Действительно, всю последнюю неделю или даже несколько недель мы слышим вот эту очень странную такую историю, как Соединенные Штаты разъясняют европейцам, что они их не бросят и будут искать им альтернативы. Да. И вот каждый день новость, что Соединенные Штаты позвонили в одну страну, позвонили в другую страну. И спрашивают, есть у вас газ там, надо европейцам помочь. Это реально какой-то анекдот.
Танкер разворачивает на камеру.
Давайте с этим, да, будем разбираться. Сюжет, безусловно, интересный, он и нас затрагивает. Ну, во-первых, начнем с того, что отправной точкой вот этих таких смешных поисков является тезис о том, что Россия скоро перекроет вентиль. Этот тезис, ну, он следует из тезиса о том, что Россия завтра точно начнет войну с Украиной.
Да.
Я думаю, что вы там очень много на радиостанции «Говорит Москва» обсуждаете политический фактор, поэтому не будем там, наверное, вдаваться и во вчерашние переговоры Путина и Макрона, но просто я зафиксирую только тот момент, что вот в западном медийном мейнстриме совершенно четко проводится мысль, что война неизбежна, и Россия завтра нападет. Ну, агентство Bloomberg просто уже новость выдало на прошлой неделе, что война началась.
У них отложка была, и рука дрогнула, да.
А агентство Reuters, другое, меня просто поражает деловая пресса, честно, в этом плане. То есть, когда одно агентство, уважаемое Bloomberg, пишет, что война началась, а потом говорит, ну, извините, да, мы тут новость готовили заранее.
У нас обычно этим грешили отдельные издания, которые раньше времени хранили каких-нибудь актеров или известных личностей, которые в больнице находились. Но Виньяли, кстати, в эту тему отмечает, что вот там, будет бог с ним, с Блумбергом, с Рейтером, он говорит, министр экономики Германии Хабек, отвечая на вопрос, могут ли санкции распространиться на газопровод «Северный поток-2», сказал, цитата, все санкции, это значит охватывающие все варианты. Но из публичного поля немцы упорно убирают словосочетание «Северный поток-2» и санкции.
Ну, давайте к «Северному потоку-2» вернемся. Просто вы меня спросили на тему, как там идет поиск альтернативного газа. Давайте с этим сюжетом разберемся и как раз органично к «Северному потоку-2» перейдем. Угу. А что касается Reuters, они опубликовали прогноз потерь среди гражданского населения Украины. То есть уже, ну, то есть пишут, сколько Украина потеряет жизни, там 85 тысяч, сказали, убитых будет, как бы. Ну, то есть это как фактически прогноз, что Россия нападет и убьет 85 тысяч человек. Диковато все это читать. Ну, а следующий аспект, то есть Россия, значит, точно нападет, это а б, Россия после того, как нападет, перекроет Европе вентиль. Да. Потому что Европа введет санкции, и в ответ Россия перекроет вентиль. То есть это как уже фактически как данность. Значит, дальше Соединенные Штаты говорят, там, Россия, значит, то есть первый тезис, Россия точно перекроет вентиль, но мы вас не бросим. Угу. Мы вас не бросим. И вот тут действительно начинается самое интересное, потому что, во-первых, кстати, вчера в Вашингтоне был целый саммит на тему энергобезопасности Европейского Союза. Тоже анекдот, почему саммит проходит в Вашингтоне, для меня не то что загадка, я прекрасно понимаю, но это выглядит как анекдот. То есть европейцы едут в Вашингтон и там обсуждают, причем ну, высокий уровень обсуждают, значит, как их будут спасать. Соединенные Штаты действительно там постоянно говорят о том, что позвонили в Катар, в Австралию, там сами готовы, да, значит, дать. И очень часто это все как бы сопровождает. Даже, кстати, НАТО, вот тут тоже анекдот, НАТО, значит, заявило, что готово рассмотреть строительство, возобновление старого проекта, строительство нового газопровода из Алжира через Испанию в Европу, НАТО. То есть, казалось, да, опять же, вот все время понятно говорили о том, что надо энергетику отделить от политики, военный блок как бы на полном серьезе, без всякого стеснения, говорит, что он готов поддержать проект строительства газопровода. Кстати, старый проект, там, ну, неважно, как бы. Важно, что НАТО теперь строит газопроводы. И, соответственно, очень часто вот новость о том, что Соединенные Штаты не бросят Европу, соседствует со статистикой свежей поставок сжиженного природного газа на европейский рынок. И эта статистика по январю оказалась очень успешной. Европа закупает рекордные объемы. И вот когда эти новости там рядом люди видят, им кажется, что ситуация выглядит примерно так, что Соединенные Штаты все-таки позвонили в, там, условно, Катар и в Австралию, там сказали, конечно, конечно, дали, так, откуда-то взяли лишний СПГ, вот, и спасли газовоз Европу, угу, и спасли Европу. И следующий вывод, что вот так вам, Россия, ничего не сделаете, да, значит, газ есть альтернативный, и вы вообще скоро останетесь без европейского покупателя. Вот самый главный вопрос, как бы так это или не так? Конечно, не так. Конечно, не так. Вот давайте теперь всё-таки несколько слов скажем, а что на самом деле происходит на газовом рынке. Первый момент. На газовом рынке происходит следующее. Значит, как вы понимаете, газовый рынок все-таки это достаточно капиталоемкая отрасль. И это не посадка картошки, когда вы весной посадили там одно ведро, а в следующий год, например, решили, что она продается выгодно, посадили 5 ведер и собрали, соответственно, за год. В газовой отрасли так не получится.
Там длинные деньги.
Ну, то есть вам нужно этот газ откуда-то взять. И все новые, например, СПГ-терминалы, которые в 2022 году будут запущены в мире, они все известны. Скажем, в Соединенных Штатах в январе запустили новый терминал. Да, это было давно известно. В четвертом квартале будет запущен еще один терминал. Все это известно. И, в принципе, производство СПГ растет, но никаких прорывов с точки зрения таких серьезных, заметных объемов, да, там, скажем, Австралия в прошлом году нарастила, Соединенные Штаты нарастили, и в следующем году они нарастят, но это все истории достаточно локальные. Угу. Никаких вот масштабных новых вбросов СПГ на рынок До 2025 года не будет.
Константин Симонов с нами, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета. Продолжим про газ, про нефть, про все, про Кудрина, кстати, тоже поговорим, который решил проверить готовность России к жизни без нефти и газа. После информационного выпуска стрим в Ютубе продолжается, канал «Говорит Москва».
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
10.36, столица радиостанции «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня. Мы продолжим с Константином Симоновым, гендиректором Фонда национальной энергетической безопасности, проректором финансового университета. Да, остановились на теме по рынка газа, поиски вариантов, да, по замещению российского газа в Европе.
Так вот, теперь давайте все-таки скажем, что на самом деле. Мы вот сказали, какая картинка складывается, да, в медийном пространстве. А что на самом деле происходит? Так вот, на самом деле происходит следующее. Никакого, конечно, лишнего газа на рынке нет. Угу. Откуда же он взялся в Европейском Союзе? Так вот, собственно, главное то, что надо понять, конечно, не из-за звонков там из Вашингтона этот газ оказался в Европе. Что происходит? Происходит следующее. Главным пылесосом газового рынка в последние годы выступает азиатский регион и, прежде всего, Китай. Китай забирает все дополнительные объемы. Можете посмотреть статистику просто потребления в Азии и СПГ и сравнить его с производством СПГ в мире, и вы легко убедитесь, что не Европа главный потребитель дополнительного газа, а прежде всего Азия. Угу. При этом сжиженный газ торгуется по-разному, в том числе и по долгосрочным контрактам, и крупный потребитель, например, Китай, эти контракты имеют. Что произошло в прошлом году? И надо сказать, что вообще, вот, собственно, тот факт, что Азия стала основным центром потребления СПГ, да и в целом газа, привел к тому, что на так называемом спотовом рынке образовалось такое явление, которое называется азиатская премия. То есть это означает, что в Азии газ дороже, СПГ дороже, потому что, собственно, азиаты переманивают эти объемы, но при этом они, конечно, тоже заключают и долгосрочные контракты. То есть главная задача любого крупного потребителя все-таки подумать о том, что будет в зимний период и хватит ли ему газа. Так вот, что произошло в январе? В январе оказалось, что когда в прошлом году началась вот эта ценовая гонка между Азией и Европой, а она, собственно, была, вот это тоже был фактор роста цен в Европейском Союзе, один из важнейших факторов, на самом деле. То есть Европе, когда возник провал в зеленой генерации, нужны были дополнительные объемы того же газа, и Европа, отказавшись заключать новые долгосрочные договоры с Россией, бросилась на рынок, а азиатские потребители весь СПГ забрали, и там началась ценовая гонка, которая и взвинтила европейские цены, и был период, даже за 2000 уходили цены. Угу. А в январе азиаты, в том числе и китайцы, выяснили, что, в принципе, у них газовый баланс на зиму сходится. Вот, они защищены долгосрочными контрактами, они закачали газ в хранилище, и у них возник излишек газа. И, во-первых, он возник, и они готовы были перепродать его европейцам с выгодой, это раз. Конечно. Во-вторых, они отказались активно перекупать этот газ на споте. В результате появилось то, чего не было, ну, очень долго. Появилась как бы зеркальная ситуация с этой премией. Вместо азиатской премии возникла европейская премия. Весь январь фактически на европейских хабах газ стоил дороже, чем на азиатских хабах. Ну вот вчера я могу сказать, что там спред был 1,7 долларов за МБТУ, ну а в целом он там был как раз там обычно там 2 с небольшим, ну 1,7, то есть это означает, что в Европе на споте газ дороже, чем в Азии. Вот это и есть факты, то есть не надо никуда звонить. Азиаты не хотят сейчас покупать излишки газа. Более того, тоже вот эти новости про Китай, они действительно там существуют. Китай посмотрел, что у него, например, вот есть контракт долгосрочный с Катаром.
Так.
Газ вот в моменте ему сейчас от лишний, он не нужен, но Он его берет и говорит, там, ну, а что, почему нет, если европейцы берут, у них там есть фиксированная цена по контракту, uh-huh. они с прибылью перепродают европейцам. Вот, то есть в этом плане сейчас надо просто понять, что приход дополнительных объемов СПГ, это не означает, что где-то там произвели новое СПГ, отдали его европейцам.
Это не гуманитарная помощь.
Да, это не гуманитарная помощь, абсолютно верно. Это продажа азиатских излишков по очень дорогим ценам. По-прежнему очень дорогим ценам, порядка $1000 за 1000 кубов. Mm-hmm. То есть никакой благотворительности там нет и в помине. И Соединенные Штаты, кстати, конечно, своих терминалов тоже продают газ в Европу с удовольствием
по таким ценам.
Да. При этом вот это тоже такое, молодцы они в этом плане, говорят, мы вам помогаем, мы вот там с утра до ночи всех обзваниваем и вам дадим наш газ. Но вот цена такая сейчас, а что делать как бы? То есть в этом плане никакой благотворительностью тут, конечно, не пахнет. Вот. И в этом плане, в этом-то и есть тоже один из парадоксов, что Европейский Союз, вместо того, чтобы все-таки решать вопрос своей энергобезопасности
и запускать Северный поток 2.
В том числе Северный поток 2, да. Ну, на самом деле, еще раз повторяю, схема понятна. Ту схему, кстати, ну, некоторые европейские страны реализуют. Например, вот Орбан приезжал в Москву, как известно, 1 февраля премьер-министр Венгрии. Значит, Венгрия заключила прошлой осенью контракт долгосрочный на закупку. Там 4,5 миллиарда, контракт не такой большой, значит, но, тем не менее, по новым маршрутам, по турецкому потоку 3,5 миллиарда и 1 миллиард через Австрию, там Северный поток или Северный поток 2 в перспективе. Да. Вот. Кстати, Северный поток при мощности 55 миллиардов в прошлом году, вот вчера статистика вышла, дал 59 миллиардов, то есть в этом плане работает на максимальную загрузку даже с превышением этой мощности. Орбан приехал и говорит, нам еще миллиард нужен кубов. Долгосрочный контракт. То есть Венгрия понимает, что ее цена устраивает, коммерческие детали не называются по-прежнему. Ну, Путин во время общения с Орбаном сказал, что в 5 раз дешевле. Орбан не возражал, поэтому у меня нет деталей контракта, не буду лукавить. Ну, собственно, поэтому апеллирую к тому, что сказал Путин, а Орбан согласился. Значит, ну, в любом случае, там, не в 5, но, конечно, там на порядок дешевле. Значит, Венгрия говорит, отлично, мы заключили долгосрочный контракт, нас устраивает цена, приезжает премьер в Москву, дайте нам еще миллиард, я уверен, что, конечно, контракт там будет согласован, наверняка, потому что это наша позиция. Приезжайте к нам, заключайте долгосрочный контракт, вы получите газ по нормальным ценам. Мы зафиксируем там формулу с нефтяной привязкой, вопросов нет.
А сейчас, по факту, по таким ценам все равно по Северному потоку 2, если привязываться к бирже, невыгодно гнать, просто никто не купит?
Вы имеете в виду по ценам чего,
по ценам
хабов?
Спота, да.
Нет, ну так по ценам спота потребление, конечно, ограничено. Почему, вот. Почему эти цифры, они тоже там известны официально, что действительно там, скажем, и осенью падали поставки нашего газа в Европу, и в январе они упали на 40%
по сравнению с прошлым годом,
потому что по таким ценам, то есть что происходит сейчас? В этом тоже, опять же, когда вы видите цифру, там, на 40% упали поставки российского газа, кажется, что вот он, вентиль-то уже закрыли. Всё, да. Значит, ну, а ситуация-то какая? Европейцы по таким ценам брать не могут. Значит, «Газпром» по требованию Европейского Союза переподписал контракты с привязкой к споту. Причем 50% контрактов «Газпрома» – это контракты по принципу месячного лага. То есть берется вот в январе цена хаба в декабре, а в декабре цена была фантастической. Вот в феврале, кстати, ситуация будет просто исправляться в связи с тем, что в январе цена на хабах все-таки она по-прежнему высокая, но чуть-чуть все-таки ниже, потому что в декабре творился там полный беспредел, извините за это слово. Вот, да, российский газ оказался дорогим. Значит, что делают европейцы? Они берут газ из хранилища и берут СПГ, потому что СПГ сейчас, да, в моменте он чуть дешевле российских поставок. Но дешевле, значит, уже предпочитают его. Топить-то надо, зима-то все-таки идет. Это означает, что, конечно, в феврале, в марте, там, как многие там думают, не произойдет того, что в Европе, то есть, сейчас говорю, проблема рынка связана не с тем, что газа физически нет, связано с тем, что деньги заканчиваются, и берут, естественно, тот газ, который был в хранилищах прежде всего, отсюда и рекордные цифры отбора газа. В общем, короче говоря, Европа выйдет из отопительного сезона в марте, в апреле с запасами, там, возможно, фантастически низкими, там, может быть, даже там, ниже 15%, и нужно будет что-то с этим делать, закупать, поэтому сейчас, да, сейчас российский газ не приобретают, потому что берут запасы, они есть. Но весной-то их уже не будет.
А по вашим прогнозам?
И, кстати, в Азии весной придется тоже запасы пополнять и потреблять. Поэтому я думаю, что самое веселое начнется в апреле месяце.
Ну, с учетом того, что там еще будет, значит, сезон там урожайный, посевов, а там, значит, предприятия по производству удобрений должны работать, а они говорят, что мы не можем покупать газ по таким ценам. Ну, в общем, одно за другим.
Другой цепляется, и опять же, сейчас придется... Уже, кстати, во многих странах пересматривают эти прайс-кэпы, то есть предельные цены, их вынуждены повышать. Во всех странах растет коммуналка. И вот, понимаете, то есть как долго Европа может продолжать этот идиотизм?
Они могут от биржи отказаться в пользу опять долгосрочных контрактов?
Так нет, ну так...
Об этом и речь, да.
Об этом-то и речь, и мы об этом говорим. Заключите, опять же, можете не отказываться от биржи, но почему вы не можете сочетать эти истории? Заключите долгосрочные контракты, запустите «Северный поток-2», проведите расследование деятельности спекулянтов на рынке. Почему вы не делаете ничего, чтобы... снизить цены. Мы вам предлагаем газ по более низким. Мы, продавцы, предлагаем вам снизить цену.
Ну, вдруг завтра война, «Газпром» с деньгами. Наверное, логика у них такая будет.
Но на самом деле ответ у меня есть на вопрос, почему это не происходит.
Почему?
Потому что тогда нужно признать, что вся газовая стратегия, которая реализовывалась в последние десятилетия в Европейском Союзе, да, и провалилась. А также и в целом энергетическая стратегия, связанная с ускоренным энергопереходом, провалилась. Но этого сделать нельзя. Поэтому проще, сейчас Европейский Союз все время говорит, там, цена выросла в 10 раз, но все равно мы все делаем правильно. Не волнуйтесь, значит, сейчас, значит, тут нам США помогут, то есть мы выставим, Так вы сами признаете, что у вас цена выросла, платежки выросли, бензин по-прежнему, кстати, бензин дорогой, газ дорогой, коммуналка дорогая, электричество дорогое, как бы, но мы все делаем правильно. Ну, ладно.
Есть еще как раз, вот наш слушатель к этому подталкивает, значит, в любом случае тогда Европа будет активнее диверсифицировать энергетику. Переходим еще к нашей любимой теме. Но я бы с Кудрина начала, который решил проверить готовность России к жизни без нефти и газа, несмотря на такие цены. Значит, РБК со ссылкой на план проверок Счетной палаты на текущий год пишет, что там аудит будет разделен на несколько этапов, в ходе которых сотрудники оценят возможности и риски глобального энергоперехода для России, оценят влияние декарбонизации на российский топливно-энергетический комплекс, исследуют перспективы развития отечественной атомной отрасли, исследуют, значит, инициативы Центрального банка в области устойчивого развития.
Значит, тоже любимейший сюжет наш. Значит, никто не знает, что будет в мире через месяц, но это все правда. Знают, что будет через 10 лет, точно, совершенно, особенно с энергетикой, с цифрами причем.
Без газа и нефти прям, будет.
Зачастую прям с процентов. Я не удивлюсь, если Счетная палата опубликует прям документ, где прямо с точностью до 0,01% расскажет, что будет с нефтяными доходами, скажем, в 30-м году, вот, или в 35-м, а лучше в 50-м. Ну, и не удивлен я этой новости, почему, видимо, все-таки Алексею Леонидовичу Кудрину немножко тесновато вот в роли главы Счетной палаты. Он все-таки привык к более масштабным размышлениям. Там известно, что он тоже возглавлял различные такие организации с футуристическим уклоном. Вот, когда был период, когда он ушел с должности министра финансов и не вернулся на государственную службу, вот, собственно, он тогда был вот таким тоже, можно сказать, футурологом. И, видимо, тянет его на эту поляну. Вот, и, ну, почему? Потому что вообще Счетная палата – орган, который должен заниматься аудитом, как известно, расходованием государственных денег.
У них, может, вот департамент ЕСГ появился.
Интересно, что они теперь стали в будущее заглядывать, то есть теперь они ведут аудит будущих периодов. Вот. Мне кажется, это странновато, ну, на мой взгляд, что вот мы с вами начали, кстати, вот там мы с вами говорили по поводу эффективности трат. То есть мне кажется, что вот сейчас есть что поаудировать с точки зрения текущих расходов. То есть почему Счетная палата, честно говоря, решила нам рассказать, что будет с нами, когда наша нефть будет никому не нужна, и готовы ли мы к энергопереходу, мне кажется, это не их функция. Но это моя точка зрения. Поэтому есть чего поаудировать с точки зрения текущего расходования. В том числе и я бы внимательно отнесся к расходованию денег как раз на энергопереход, на сам. Вот. Нет, некоторые вещи, которые здесь говорят, что мы будем там мониторить, например, состояние лесов, Ну, отличная идея. То есть, опять же, не совсем понимаю, почему эта счетная палата будет делать там, или исследовать перспективы развития атомной отрасли. Вот. Исследуйте текущее, еще раз говорю, состояние бюджетных расходов, качество этих расходов, в том числе на сам энергопереход. В том числе и на сам энергопереход.
А
на вот эти договоры
есть?
ДПМ, угу. на аудируйте деятельность, например, Роснано. Тоже интересно посмотреть вот как бы анализ текущих расходов на возобновляемую энергетику, например, России, их эффективности. Вот я бы с удовольствием такой анализ прочитал, а не эссе счетной палаты на тему. Как мы будем жить через 10 лет в условиях глобального перехода? Таких как бы желающих понаписать там у нас вагоны маленькая.
Ну, а такие модели в принципе нужны, то есть хотя бы вот обращать на это внимание. Или мы, скажем так, действительно все это сводится вот к некому эссе.
Евгения, модели, наверное, изучение будущего, конечно, нужны. Только да. Понимаете, проблема заключается в том, что все эти прогнозы являются все больше фактором управления вашим текущим поведением. То есть в этом плане главный-то вопрос, когда вы видите прогноз, это действительно честный прогноз,
дорожная карта,
который предупреждает вас о каких-то рисках, или же это попытка вас как бы убедить в том, что вы сейчас должны это делать. Потому что мы видим массу прогнозов на тему энергоперехода, суть которой заключается в том, что, как я уже сказал, через 10 лет нефть никому будет не нужна, угу. газ никому будет не нужен, Европа закончит свой энергопереход, вот, и российская нефть и газ будут никому не нужны. Я этих прогнозов прочитал с точностью до сотых там, процентов, да, что будет через 10 лет. Причем делают это структуры, я на полусерьезе говорю там, да, которые не умеют прогнозировать даже на год вперед. Вот, но на 15 лет вперед они прогнозируют с удовольствием. Вот, поэтому прогноз прогнозу рознь. Одно дело прогноз, а другое дело попытка управлять вашим текущим поведением через навязывание вам картины будущего. Вот, собственно, против такого прогнозирования я, конечно, выступаю.
Угу. Но тут Еврокомиссия, кстати, отнесла газ, атомную энергию к зеленым направлениям для инвестиций. А, значит, как это они назвали, переходная ступень в, значит, озеленении энергетики. Вот. А до этого в феврале признали, значит, атомную энергию и газ чистой энергии, хотя по факту так оно и было, давным-давно известно, но разрешила Еврокомиссия теперь, значит, инвестировать в эти отрасли. Это ровно про те же самые прогнозы, то есть одно дело эссе, а другое дело по факту?
Да, абсолютно верно. Это как раз история про реалии, вот, потому что, ну, на самом деле, где-то... Примерно 25% энергии Европейский Союз берет угу. из газа, еще 15% электричества берет из атома. То есть там где-то 40% энергобаланса приходится на газ и атом. Так. Соответственно, как вы будете, вот, ну просто исходя из реалий, вот у вас 40% газовые станции, атомные станции.
Макрону скажет, отключите все АЭС.
Да, вот Макрону, где у них там... Как известно, самая высокая доля в мире на атом приходится. Значит, ну, что сказать, что включили в таксономию так называемую, сказать, что все, мы запрещаем инвестировать в эти отрасли. Ну, соответственно, не сходится баланс, не сходится uh-huh. баланс. Поэтому приходится вот как-то иногда честно какие-то вещи признавать. Ну, Европа это называет энергетический микс, то есть в этом плане это не означает, что она, конечно, отказалась от энергоперехода, безусловно, то есть в этом плане, и вы правильно сказали, кстати, что там подчеркнуто, что это некий переходный момент, то есть да. всячески говорится, что мы завтра обязательно еще вернемся к этому. То есть
но пока мы не можем.
Пока мы не можем, да, пока разрешаем. Пока разрешаем. Конечно, это вовсе не означает, что там сейчас начнется бум инвестиций, там строительство новых газовых станций и атомных станций, но это, конечно, безусловно, влияние осени-зимы, то есть влияние провала в генерации, ценового фактора и признание того, что ускоренный энергопереход проваливается и делает исключительно на него ставку опасно.
А это не лоббизм американцев по газу, например? Как поставщиков
ну,
СПГ.
Ну, так вы можете сказать, что и по атому тоже, потому что американцы же и здесь намерены ну, по поставлять, атому, да. там, Вестингаус компания, угу. свои технологии. Вот, но я все-таки думаю, что это в большей степени признание европейцами того обстоятельства, что все-таки, да, вот можно, конечно, сколько угодно там рассказывать, как все прекрасно, но реалии, реалии дадут о себе знать. Экономику вы все равно не обманете. Угу. Вот, и поэтому и происходит, да, собственно, вот эта история с таксономией и включение атома и газа пока, соответственно, в список разрешенных к инвестициям историй.
А есть еще такой сюжет, вот буквально он сейчас появился. А, во-первых, коротко я хотела вас попросить прокомментировать, мы как-то перескочили, заключение российскими компаниями новых контрактов по газу с китайцами, с CNPC. Означает ли это, что для нас тоже китайский рынок становится премиальным?
Да, кстати, когда мы про Азию говорили, не будем забывать, что мы тоже на азиатском рынке активно присутствуем, и по нефти, и по газу, вот, и наши объемы поставок растут. Уже по нефти мы в прошлом году поставили на китайский рынок примерно 80 миллионов тонн нефти. Это довольно серьезные объемы. Как вы знаете, у нас два контракта сейчас было заключено. Роснефть заключила контракт на 10 миллионов тонн через Казахстан. На самом деле, у нее был этот контракт, он заканчивается в 2023 году, и речь идет о продлении этих соглашений. Что касается газа, это новый контракт. Вы знаете, что у нас есть первый контракт по силе Сибири, там постепенный прирост, но и выход на максимум в 38 миллиардов кубов ежегодных поставок. Мы также поставляем СПГ в Китай. Ну и вот новый контракт на 10 миллиардов кубов, который сейчас заключается, и поставки будут вестись с сахалинских проектов, прежде всего с Южно-Киренского месторождения. Там тоже есть свои определенные сложности, связанные с тем, что это месторождение попало под санкции, вот, и Соединенные Штаты запретили поставку подводных добычных комплексов, но сейчас, собственно, занимаемся импортозамещением, и ориентировочно начало добычи на Южно-Киренском 23-24 год. Соответственно, да, тоже расширяем поставки. Там есть плюс, связанный с тем, что там газопровод уже фактически готов, потому что еще к саммиту АТЭС был построен газопровод до Владивостока. Там 1800 километров длина, Сахалин, Хабаровск, Владивосток, и, соответственно, там до китайской границы надо построить буквально 20 с небольшим километров отвод, то есть в этом плане там инфраструктура уже есть готовая, ну, соответственно, да, нужно сейчас подготовить ресурсную базу и начинать добычу. 10 миллиардов кажется, что, может быть, и такой небольшой объем, ну, как небольшой, там это больше, чем там Польша потребляет российского газа или Венгрия.
Почему-то принято считать, кстати, Константин, что как будто бы при заключении контрактов с Китаем на поставку энергоносителей мы как будто бы себе чуть ли не в убыток это делаем. Откуда такие утверждения?
Ну, это утверждение, я думаю, связано, во-первых, и с тем, что действительно китайцы зарекомендовали себя как жесткие переговорщики.
Умеют.
В этом плане они умеют, безусловно, выторговывать себе определенные бонусы и уступки. И мы знаем эти примеры. Вот, скажем, если возьмете нефтяную сферу, такие тоже были известные истории, когда Роснефть получила предоплату за поставки, когда вот первый масштабный контракт, сейчас у Роснефти где-то там суммарно 40 миллионов контрактов гарантированных тонн в год поставок, и, соответственно, они получили предоплату за поставки, а потом Китай стал говорить, что эту предоплату надо рассматривать как кредит, и там начались истории, связанные с процентными выплатами. Или, я помню, тоже была история, когда Китай, значит, стал говорить о том, что давайте посчитаем стоимость транспортировки нефти, вот, вы там экономите на маршруте, если взять плечо европейское и китайское, и вот за то, что вы экономите на маршруте, вы нам давайте, значит, скидку. То есть в этом плане, да, то есть примеры того, как китайцы начинают там хитрить, вот, и пытаться как бы заработать. Это вот это как данность надо воспринимать, и поэтому, кстати, восприятие такое существует. Но это вовсе не означает, что, конечно, мы там себе в убыток поставки нефти ведем и поставки газа. То есть надо просто фиксировать, что Китай является тяжелым переговорщиком, вот, но, безусловно, и поставки нефти, и поставки газа в Китай – это прибыльная история, И для нас это просто, ну, тоже естественный ответ тем же европейцам, которые нам говорят, мы вот будем диверсифицироваться. Ну, и мы будем диверсифицироваться. Вот у нас уже там, как я уже сказал, цифры назвал и поставок нефти, и поставок газа. Глупо такой рынок не замечать, куда стремятся все производители и нефтяные, и газовые. Это тоже достаточно очевидно.
Константин Симонов был с нами, гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета. Константин, спасибо, ждем вас снова.
До новых встреч.
Да, далее у нас новости, я к вам в 2 часа вернусь.